Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Начался новый церковный год, и первый значимый и важный праздник в календаре – это Рождество Пресвятой Богородицы. Что изменилось в мире явно тогда или еще не так заметно с рождением Девы Марии? И чем важен этот праздник для всех людей, живущих на земле?
Ну, во-первых, всех поздравляю с церковным Новым годом. Это древнейший Новый год, и поэтому те праздники церковные, которые начались в Новом году, они к нам приходят, и мы от них живем, и мы стараемся начинать их и заканчиваем, в общем-то, точно так же. И церковный Новый год начинается с праздника Рождества Пресвятой Богородицы и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы. Вот, то есть Матерь Божия благословляет нас на все наши дела, и мы надеемся на ее предстательство перед ее Божественным Сыном. Но если говорить о Рождестве Пресвятой Богородицы, вот, то надо немножечко чуть-чуть посмотреть ту эпоху, в которой это произошло. Вот. А эта эпоха совсем другая, она на нашу не похожа. Но чем характерен праздник? В Тропаре поются такие слова: «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей Вселенной». И вот Пресвятая Матерь Божия родилась от престарелых родителей, причем бесплодных родителей, в городе Назарете, который лежит на откосе горы на 3 дня расстояния от Иерусалима по тем меркам. То есть не как современно на машине, да, а вот пешочком.
3 дня.
3 дня от Иерусалима. Во всей Галилее не было более маловажного городка, как Назарет. И в Евангелии говорит: от Назарета может ли что добро быть? Согласно с предсказаниями пророков, обетованный Спаситель мира должен был произойти из царского племени Давидова. Но со времени Вавилонского плена потомки Давида мало-помалу теряли свои права, и вот когда уже возвысилось племя Маковеев, исчезло все отличие царского племени и стало одно наряду с простым народом. Вот. А когда в предсказанное пророками время скипетр царский перешел к чужеземцу Ироду, когда наступило железное, все разбивающее царство римское, когда обнаружился общий упадок нравственности и религии, вот тогда иудеи осознали, что седьмины Данииловы приходят к концу и стали с нетерпением ожидать появления Мессии, надеясь видеть его, конечно же, в образе великого царя, завоевателя, который освободит их от чужеземного ига и предоставит им господство над другими народами. Ну, в Назарете жила одна благочестивая чета – Иоаким и Анна. Иоаким происходил из колена Иудина, царского племени. Анна была младшей дочерью священника от племени Ааронова, Матфана, у которого было 3 дочери – Мария, София и Анна. У Софии была дочь Елисавета, которая была матерью Иоанна Предтечи, а Иоаким и Анна были праведны пред Господом и чистым сердцем соблюдали все заповеди его, и всем были известны не столько знатностью своего происхождения из царского рода Давида, сколько своим смирением и милосердием. Вот это, конечно, была их отличительная черта. Вот. Так они достигли глубокой старости. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу, милосердием к ближним. Ежегодно они выделяли из своих значительных доходов 2/3. Одну жертвовали в храм Божий, а другую раздавали бедным и странникам, а остальную употребляли для собственных потребностей. Они, конечно, были счастливы в своей жизни, но единственное, что их огорчало всегда, это то, что у них не было детей. А бесчадие по тому времени, по понятиям того времени, было наказанием Божиим, потому что тогда из-за их рода не смог бы родиться Мессия. И вот прошло 50 лет их брачной жизни. Они терпели поношения, бездетство, и по закону, который поддерживался фарисеем, Иоаким даже имел право требовать развода от Анны, потому что детей у них не было. Но он был муж праведный, он любил, почитал свою жену Анну за ее и необыкновенную кротость, и за добродетели, и, конечно, не хотел с ней разлучаться. И вот с сердечной скорбью, но безропотно, они несли тяжесть испытания и продолжали свою жизнь вести в посте, в молитве, в милостынях, укрепляли друг друга любовью и не теряли надежды, что Бог всегда силен помиловать рабов своих. Ну, по традиции иудеев древних, они обязаны были в великие праздники приходить в храм и приносить жертву. И вот в один из праздников обновления храма пришел Иоаким в храм, чтобы вместе с другими своими соотечественниками принести жертву. Ну, архиерей Иссахар отверг его жертву, укорил его бесчадием и сказал: «Господь ради каких-нибудь тайных грехов твоих отнял от тебя свое благословение». Ну и другие предстоящие его соплеменники тоже его поносили. «Непозволительно тебе приносить с нами дары твои, ибо ты не сотворил семени во Израиле». Вот. Конечно, Иоакиму было тяжело слышать такие обвинения. И он не возвратился домой, а ушел в пустыню. И 40 дней и 40 ночей праведный старец плакал, постился и молился, взывая к Богу, чтобы отнято был от него позор и нарекание, что у него нет детей, и чтобы Господь хоть в старости даровал ему чадо. Ну, когда Анна узнала об оскорблении мужа, ну, это же оскорбление большое, чтобы не принести, что отвергли жертву, вот, она ушла в сад и, сидя под лавровым деревом, плакала и молилась с непоколебимой верой, что Бог силен и невозможное по-человечески может сделать возможным. Подняла глаза к небу, увидела гнездышко с неоперившимися птенцами, еще сильнее полились из ее глаз слезы, а еще жалобнее изливалось ее сердце в молении: «Горе мне одинокое! Все в мире утешается детьми, и птицы небесные, и звери земные плодородны у Тебя, Господи, и земля приносит вовремя плоды свои, и все благословляют Тебя, одна я, как степь безводная, без жизни и растительности. Господи, призри на меня, услыши молитву мою». И вот здесь явился ангел Господний и сказал: «Анна, Господь услышал молитвы твои, ты родишь чадо, и о семени твоем благословятся все роды земные. Имя твоей дочери да будет Мария, ей дастся спасение всему миру». И вот ангел повелел Анне идти в Иерусалим, предсказав ей, что у золотых ворот Иерусалима она встретит своего мужа. Вот она исполнилась, конечно, радости: «Жив Господь Бог мой! Если будет у меня сын или дочь, отдам ее на служение к Богу, и пусть они служат ему день и ночь, восхваляя святое имя его». И произнесла вот такой обет и пришла в Иерусалим воздать хвалу и благодарение Всевышнему. Ангел явился и Иоакиму точно так же в пустыне и сказал: «Господь принял твои молитвы, жена твоя родит тебе дочь, о которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим, и там у золотых ворот встретишь жену твою, которую я возвестил это же». И вот они встретились, вместе принесли благодарственные жертвы в храме Божьем, вместе возвратились домой с твердой верой, что получат по обетованию Господа. И вот православная церковь с древних времен празднует в 22-й день декабря, по новому стилю я даты называю, зачатие Пресвятой Богородицы от престарелых, лишенных чадородия родителей, для того, чтобы рожденное дитя было время признано за особый дар Божий, потому что чудесами надлежало приготовить главнейшее чудо, то есть единственную благодатную весть, что от Девы родится Спаситель мира. И вот по учению Православной Церкви Пресвятая Дева Мария зачата и рождена по обетованию Божию от мужа и жены. И только один Господь Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии безмужно по наитию Святого Духа. Вот таким образом Можно сказать, что вот эти повествования – это древнейшие повествование, церковное предание, которое донесло нас вот такую весть о зачатии Пресвятой Богородицы, о ее родителях и, вот, и о ее рождении. Вот она родилась в малоизвестном местечке Назарете. Вот, конечно, род ее был вроде бы уже не у власти и униженный. Уже не было этого блеска, величия мирового, да, которые бы окружали ее колыбели. Но все земные преимущества меркнут перед чем? Перед в свете незримой славы, которая уготована Матери Божией. Ну и, конечно, по обычаю иудейскому, ей дано было имя, указанное ангелом Божиим, Мария, что значит по-еврейски «госпожа» или «надежда». Вот и такое, и такое. И Мария, сделавшись матерью Творца, явилась госпожой и надеждой всей твари. Вот этот праздник установлен еще в IV веке. Равнопостная царица Елена построила храм в честь и память Рождества Божией Матери. Это 20-й праздник, большой праздник. Вот. Ну и, конечно, мы всегда почитаем Матерь Божию. И вот я принес тут несколько вот книжечек. Это... Мало это лика того, что издано сейчас и что написано о Матери Божией, и не только о ее жизни, потому что о жизни мы знаем только из протоевангелия Иакова, вот древнее предсказание которое. Вот. А сейчас множество икон Матери Божией, которые по преданию написал евангелист Лука, и... множество чудес, множество помощи Матери Божией всем тем людям, которые к ней обращаются с молитвой. И, конечно, множество замечательных молитв, которые дают нам возможность посыновне, подочерне обратиться к Матери Божией. «Радуйся, благодатная, Господь с тобой», как говорил архангел Гавриил, или «заступница усердной рода христианского». Матерь Божия, которая все сделает, если мы будем слушаться ее сына, как в Евангелии сказано, когда они были на брачном пире в Кане Галилейской, Матерь Божия слугам сказала: «Сделайте все, что он вам скажет». Так вот, это вот завет Матери Божией, чтобы мы жили по заповедям ее Божественного Сына, я думаю, что это для нас будет самый замечательный завет, который мы должны исполнить, и через исполнение которого, наверное, войдем в Царство Небесное. Будем надеяться в это и верить.
Батюшка, вы являетесь настоятелем храма, тоже посвященного Богородице, Казанской иконы. Чем... она замечательна и примечательна.
Ну, Казанская икона, вот так же, как и Мувья, она, можно сказать так, нерукотворная. Потому что она была откопана в земле. Она явилась именно в то время, когда было это необходимо. Вот. И с иконой Казанской Матери Божией связаны многие события и в земле русской в том числе, и в земле сибирской в том числе. Вот. Если говорить вот даже простой такой пример, когда меня Владыка назначил настоятелем в храм, вот, где-то через полгодика, наверное, мне звонят: «Батюшка, у вас там храм-то в честь какой иконы, мать?» Я говорю: «Казанская». «Ну, мы тебе иконочку пришлем казанскую». Я говорю: «Ну, хорошо, присылайте». Вот, да. Потом звонят, ну, все. Вот где-то, наверное, месяца через 4, через 5 после этого звонят: «Приезжайте за иконочкой, мы ее привезли, только на легковой машине не приезжайте, она не войдет в легковую машину». Я думаю: «Ничего себе, это что за икона такая?» И вот икона это у нас где-то 1 м 10 на 1 м 40 размер ее такой, большая, большая икона. Вот, она же была упакована еще в деревянный ящик. вот, соответственно, какой величины, и там по 20 сантиметров везде со всех сторон и по толщине, чтобы она не повредилась. Она написана на доске 5 сантиметров толщиной, и, соответственно, там в конце ласточкин хвост, там, то есть сама икона почти 10 сантиметров толщиной. Вот, и когда этот ящик привезли, и мы открыли, мы, конечно, возрадовались, возблагодарили Матери Божией, потому что такого чуда мы не ожидали, такой иконы, какая приехала. И мы так считаем, что Матерь Божия пришла к нам сама. Потому что, ну, я не просил, никто не просил, а вот Матерь Божия сама пришла к нам. Вот в таком виде, в каком она пришла.
Ну и храм во многом необычный, расположен он, скажем так, в научном городке, Краснообске.
И на опытном поле, да, на бывшем.
Да, да, получается, что... Расскажите о своих прихожанах.
О, прихожане наши очень интересные люди. Я так всегда говорю, бабушек много стоит в храме, да? Какой не подойдешь, кандидат наук, или 3-4 высших образования, или изобретатель, или еще кто-нибудь. Потому что, конечно, Сибирское отделение сельскохозяйственной академии наук, оно строилось в советские годы. Это была международная комсомольская стройка. То есть весь соцлагерь участвовал в строительстве этого сельскохозяйственного академгородка. Вот. И институты, которые там были заложены, которые работают, и сейчас работают, по милости Божией, слава Богу, вот, было выведено ими очень много сортов и пшеницы, и ржи, и других зерновых, и множество сортов скота выведено, и лекарства для скота, и лекарства для удобрения для наших вот районированных культур. Вот. И, конечно, дай Бог, чтобы и дальше продолжалось, что эта селекция продолжалась, и все. Ну и вот так скажем, что из нашего храма даже вышел один из научных работников, пришел Пономари, сейчас владыка в Тамбовской митрополии, вот, владыка Ермоген. Так что люди, которые ходили в Вознесенский собор и жили там, они решили организовать свою общину и обратились к владыке. Владыка благословил. Вот, и с тех пор назначил батюшку отца Николая, который и построил храм, и организовал общину. Сейчас он уже старенький, за штатом, но он всегда приходит, несмотря на свои немощи, приходит в храм, приходит помолиться вместе со всеми. Все его любят, все его почитают, все за ним ухаживают. Так что дай Бог и ему здоровья. Вот. И дай Бог, чтобы община академгородка, мы тоже академгородок, вот, она тоже и росла, и развивалась, и служила спасением для всех, которые находятся в ней.
Примечательно то, что при вашей воскресной школе существует мультипликационная студия. И мы сейчас имеем возможность посмотреть небольшой фрагмент из мультипликационного фильма. Давайте посмотрим.
Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
Крестным знаменем пред битвой, троекратно осенясь, меч в руке, уста с молитвой, побеждал великий князь.
Закрывали тучи солнца, кровь струилась по траве. Било на рыцарей тевтонцев, било на шведов на Неве.
А затем непобедимый ездил на поклон в Орду, от земли своей родимой отводя с собой беду.
Плачь, березовая роща, пойте сосны песнь свою. Было бы погибнуть проще в самом яростном бою. Так тянулся год за годом, и святую старину назван Александр народом, был страдальцем за страну.
Не в силе Бог, а в правде, иные с оружием, иные и на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды были.
Словно перед главной битвой, из последних сил крестясь, крест в руке, уста с молитвой, умирал великий князь.
Кличат вороны со страхом, множит эхо по Руси. Умер Александр монахом, приняв имя Алексей.
Сотни лет прошло с той были, многие ушли как дым, а вот князя не забыли. Он великим стал святым.
Вот мы с вами как раз говорили о, начали говорить о воскресной школе. Вот сейчас посмотрели мультик. Воскресная школа в Краснопске организовалась, в общем-то, с самого начала существования храма. И занимается сейчас в ней где-то порядка 40-60, в зависимости от года детей. Занимается чем, как обычно в воскресной школе занимаются, это и изучением закона Божия, изучением богослужения. Готовят к праздникам, готовятся к праздникам, к Рождеству Христову, к Пасхе Божией Спасительной. Всегда ребятишки участвуют в празднике, посвященном православной книге и Дням славянской письменности и культуры. Вот. И среди вот наших таких замечательных отделов воскресной школы есть и студия мультипликации или анимации, как правильно сказать. И вот наша преподавательница замечательная Марина, вот она занимается и съемкой, и учит детей, как сделать мультипликационный фильм, чтобы это было интересно. Потому что, когда делается мультипликационный фильм, есть два процесса. Один процесс – это его производство, а второй процесс – когда множество людей смотрят его. Вот так вот нужно, чтобы и тем, кто делает, было полезно, и тем, кто смотрит, чтобы было полезно. Правда же?
Совершенно. Марина, да. Расскажите о студии.
Студия образовалась по идее руководителя детского центра «Чадарада» Ирины Анатольевны, где я работала. Вот она предложила такую идею: давай делать мультфильмы совместно с воскресной школой. И вот эта идея получила продолжение уже 4 года практически. Мы делаем мультики, уже 4 фильма появилось. В этом году, может быть, будет и больше фильмов. Работа, в общем-то, обычная, с одной стороны. А с другой стороны, мы берем такие интересные темы, как жития святых, как правило. И дети что-то уже знают, приходят, сами рассказывают. Что-то мы обсуждаем, смотрим новые фильмы. Придумываем новые истории на основе того, что уже известно. Может быть, как-то пытаемся рассказать то, что уже понятно нам. И, может быть, все об этом уже знают, но мы рассказываем и показываем же это очень разным людям, которые совершенно ничего не знают в этой области. И, знаете, такая получается пища для размышления, может быть, для кого-то.
Это история глазами детей получается.
Ну да.
Библейские истории глазами детей.
В основном, да. Это либо пересказ этой истории, либо какая-то своя история рождается на основе уже вот известной библейской.
Интересно детям работать с такими вот?
Мне кажется, да, потому что, как правило, ходят ребятишки младшие. дошкольники лет от 6, и вот младшая школа, как правило, больше интересуется мультфильмами. А это ведь такой период, когда дети очень сильно любят рисовать. Творчество из них вот летит, плывет, и если его направить в нужное русло, это только пользу всем принесет. Дети очень любят рисовать, любят лепить, клеить, и вот как раз этим мы много и занимаемся в студии мультипликации. Большая часть времени уходит на создание персонажей, фонов. Понятно, что начинаем, да, со сценария, но вот очень много времени уходит именно на создание, на отрисовку. Поэтому детям это очень интересно, они никогда не устают рисовать. А потом, когда они видят, отснимают этот маленький кусочек, пусть он будет даже несколько секунд за занятие, за час мы успели снять, но у них глаза большие сразу, им становится еще интереснее, поэтому, конечно, они... Ну, такое волшебство, еще одно волшебство. Мало того, что мы говорим практически про волшебство жития святых, которые жили далеко от нас, но их жизнь до сих пор служит примером для многих. И тут они видят ожившие персонажи на экране. Это, конечно, еще одно волшебство, которое приводит их снова и снова в студию.
Батюшка, как вы оцениваете творческую деятельность?
Да я поддерживаю, потому что, вот как Марина сказала, дети сами пишут сценарии. Конечно, направляется там и все прочее, но они пишут сценарии сами. Они рисуют сами. Они все делают сами. И это их творчество, это их работа, которая... может быть показано для очень-очень многих людей. Это же так интересно. Вот помню, как, когда организовывали первый лагерь детский в Завьялово, вот, мы купили видеокамеру, телевизор, видеомагнитофон, вот, и начали снимать. Это было настолько для всех интересно. Это 95-й год еще. Это не так сильно распространено. Ну, конечно, это же... А это сам снял и сам себя посмотрел на экране телевизора. Это так здорово. А когда это все наполнено еще и духовным содержанием, это, конечно, воспитывает в человеке и любовь к Богу, и любовь к святыне, и раскрытие в себе вот этих вот чувств, которые впоследствии, мы надеемся, что дадут возможность быть и добрыми, и милосердными, знающими свою историю, знающими жития святых, умеющими общаться друг с другом, потому что это все, вот это процесс работы, он очень творческий, и, конечно, он вот дает эту возможность нам воспитывать духовную составляющую детей.
Да, ну и сам праздник Рождества Пресвятой Богородицы, он считается детским праздником.
Ну да, так же, как и введение во храм Пресвятой Богородицы. Вот два таких детских праздника.
Спасибо вам большое за то, что вы пришли в нашу студию, за вашу работу, за то, что вы делаете. Спасибо, будем ждать вас еще.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго. Да хранит вас всех Матерь Божия.